У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире заключительная передача об автобиографической повести о жизни Константина Паустовского. Надо сказать, что в своих не раз возникающих на страницах этой книги рассуждениях по поводу христианства Паустовский даст фору любому из колесивших в свое время по российским городам и весям коммунистическим пропагандистам с их антирелигиозными лекциями или даже с теперешними зюгановскими соратниками, пытающимся транспортировать свои мертвые идеологические конструкции на живое тело церкви. Во всяком случае, аргументы, которыми он их подтверждает, очень схожи с умонастроениями и тех, и этих. Только у Паустовского, как водится, значительно послюнявей. Но вот что касается уровня интеллекта, то он явно один и тот же. Судите сами. В глазах молящихся женщин было заметно только одно – исступленное ожидание чуда. Читаем мы в одной из глав. Огромная надежда, что, может быть, этот младенец или эта бледная женщина с густыми ресницами, мать этого грудного бога, сделают так, что в мире исчезнут войны, изнурительный труд и нищета, и, наконец, можно будет разогнуть спину над лоханью с грязным бельем и улыбнуться солнышку, заигравшему в мыльной воде. Религия была для них сладким самообманом. Это был мир бесплодной выдумки для усталых людей. – Они не видели иного выхода и потому с такой фанатической яростью верили вопреки здравому смыслу. Кто бы говорил, вопреки всему опыту своей жизни, что справедливость воплощена в образе нищего из Галилеи, в образе Бога. Но почему-то этот Бог, придуманный людьми, чтобы разобраться в кровавой и тяжелой путанице человеческого существования, все молчал и никак не вмешивался в течение жизни. А ему все-таки верили, хотя бездействие этого бога длилось веками. Жажда счастья была так велика, что поэзию счастья люди старались перенести на религию, в дым ладана, в торжественные заклинания. Все это настолько глупо, что не требует комментария. Но во что ж тогда верит сам повествователь? А вот во что. Существование смерти казалось мне издевательством. Я считал, что все живые существа, чувствующие себя бессмертными, не должны и не могут умирать. Кто смел, думал я, так подло обойтись с нами, с людьми, способными создать внутри себя мир чувств, мыслей и событий, настолько великолепный, что действительность порой кажется перед ним неуклюжей выдумкой. Сознание своего превосходства над природой доставляло мне страшную радость, хотя я знал, что у природы было в руках более сильное оружие, чем у меня, человека. То есть повествователь не просто выражает недоверие Творцу, глупо, по его мнению, устроившего жизнь. Он желал бы с ним состязаться посредством своих выдумок. Но какой вариант предлагает он вместо имеющегося? Вот какой. Я твердо верил в бессмертие мысли. Тысячи примеров этого теснились вокруг. И порой я сам считал себя властителем и создателем разнообразного собственного мира. Я точно знал, что этот мир не подвержен тлению, которому подвержен я. Пока существует Земля, этот мир будет жить. Хорошо, я умру непременно. Мое полное исчезновение – вопрос малого времени, не больше. Но никогда не умрут Тристан и Изольда, сонеты Шекспира, порубка Левитана, затянутая сеткой дождя и чеховская дама с собачкой. Никогда не умрут ночной беспредельный шум океана в стихах Бунина. Заметьте, не сам шум океана, но его имитация в стихах. И слезы Наташи Ростовой. И здесь тоже ни слеза малейшего из мира сего, не могущая пройти мимо внимания Бога, а следовательно, остающиеся в вечности, но слеза выдуманного писателем литературного персонажа. Но какова участь этого бессмертия, оказывающего влияние на жизнь временную, по истечении этого времени, на фоне вечности настоящей? Приходит ли это в голову повествователю, не будем говорить Паустовскому? Как бы не так. Читаем далее. Потомки будут взволнованы этим так же, как сейчас взволнованы мы. Чем чаще я думал так, тем скорее таяла горечь, и тем крепче я верил, что, исчезнув из этого мира, я все же могу оставить на облике жизни хотя бы ничтожную, но вечную черту. то есть посредством деталей и жизни придуманной, являющейся отражением настоящей, повествователь надеется оставить след на этой настоящей жизни, совершенно, между прочим, не зависящей от его желаний и хотений. Что же касается впечатлений, посредством этих деталей, оказывающих влияние на восприятие будущих поколений, то не повлияет ли оно на реальную жизнь этих будущих поколений, как некое искажающее реальную жизнь зеркало? Об этом искажающем свойстве искусства в конце жизни задумался и сам Паустовский, искажающим не только сознание читателя, но и жизнь пишущего. В этом смысле его итоговую книгу с равным успехом можно было бы назвать и повестью о несостоявшейся, и повестью о погубленной, и повестью о вымышленной жизни. Последнее название, похоже, подошло бы более других. Сам Паустовский не однажды упоминает, а иногда и весьма подробно анализирует свою склонность ко лжи, каждый раз выискивая для себя подходящие по случаю аргументы. Скажем такой: я не мог сознаться в этом, чрезмерной склонности к фантазиям, потому что искренне верил всему, что выдумывал, простодушно признается автор. Это свойство стало причиной многих моих несчастий. Удивительнее всего, что за всю жизнь я не встретил ни одного человека, который хотел бы понять или хотя бы оправдать это свойство. Но то в жизни, в литературе, где Паустовский дает себе в этом отношении полную волю, со стороны довольно большого количества почитателей это свойство находит и понимание, и оправдание. Думается, в силу чрезмерной доверчивости читателя к позиции автора. Конечно, наложение друг на друга реального и литературно-мемуарного «я» – случай сам по себе достаточно редкий. Но случай Паустовского, где эти два «я» лишь в редчайших случаях соприкасаются друг с другом, да и то мельком, да еще и в повествовании, претендующем именно на автобиографичность, факт вообще исключительный. Можно даже сказать, что Паустовский, совершенно не обращающий внимания на собственное реальное «я», тем более не желающий выявить его в себе, даже и не ставит себе такой цели. Приведу довольно курьезный факт такого игнорирования себя как реального человека вследствие привычки выдавать чаемое за действительное. Описывая довольно многочисленные, иногда довольно невинные романы с несколькими женщинами, встречавшимися за время жизненного пути, а также в изобилии делясь с читателями своими переживаниями по этому поводу, повествователь ни словом не оговаривается об уже имеющихся женах. А был он женат, если я не ошибаюсь, трижды. Причем с первой женой он венчался еще до революции, а развелся только в середине 30-х. Но отсутствует не только факт венчания или эпизоды жизни с ней. На всем протяжении книги нет даже намеков на ее существование. Ведь такой прозаический факт мог бы снизить образ романтического, вечно в кого-то или даже во что-то влюбленного странника, каковым желательно ему остаться в памяти читателя, который о наличии жен может узнать только из воспоминаний о нем, но не из автобиографического повествования, где, может быть, и есть хитро скомпонованные эпизоды из биографии, но нет ни ее реального обладателя, ни реальных людей, ни самой реальной правды жизни. Меня в жизни привлекали больше всего такие случаи, обстоятельства и люди, которые оставляли ощущение небылицы. Поначалу не без гордости, признается наш герой. Но когда осознание того, что роковая привязанность к приукрашиванию как главное жизненное свойство пишущего естественнейшим, а лучше сказать неестественнейшим образом переносится в литературу, тогда уж Паустовский, преодолевая себя, сам же делится с читателем своими соображениями о последствиях такого переноса. Каждый раз читаем мы в одной из глав последней части книги. Я садился писать рассказ с твердым желанием быть беспощадным к себе и не уходить от подлинности в мир искусственных вещей. Но каждый раз какая-то слепая внутренняя инерция понуждала меня идти по линии наименьшего сопротивления, брать внешний сюжет и уступать своей склонности к необычным положениям, людям и обстановке. Конец цитаты. И получались вещи, по признанию самого Паустовского, хорошо написанные, но внутри пустые, как съеденное червями яблоко. Пустые потому, что они выдуманы, или вернее придуманы, что от живой жизни в них присутствует только несколько крох, а все остальное набрано отовсюду и наспех связано непрочными нитями. Правда, Паустовский отделяет свои ранние вещи от вещей поздних, где ему мерещится все-таки правда жизни, но лично я их разделить не могу. Во всяком случае, рассматриваемые нами сегодня итоговые произведения это только подтверждает. Здесь нет не только правды, но даже намеков на нее. Для человека, подобного Паустовскому, не так, как следовало прожившему свою жизнь, жизнь во лжи самому себе, к закату этой подходящей к концу жизни, довольно посещает непонятная ему самому тревога. Посещала она и Паустовского. Об этом мы узнаем из не вошедшей в книгу о жизни заключительной главы, которая так и называется «Последняя». В ней, как ни в каком другом месте, Паустовский пытается, наконец, предстать искренним перед собой и перед читателем, найти правильные критерии для осмысления своей жизни и творчества. Прочтем эту короткую главу. «На дне каждых суток остается небольшой осадок золота. Я старался на протяжении этой книги собрать его». Но золота осталось немного, и жизнь представляется мне теперь, когда удалось кое-что вспомнить, цепью грубых и утомительных ошибок. В них виноват один только я. Я не умел жить, любить, даже работать. Я растратил свой талант на бесплодных выдумках, пытался втиснуть их в жизнь, но из этого ничего не получалось, кроме мучений и обмана. Этим я оттолкнул от себя прекрасных людей, которые могли бы мне дать много счастья. Сознание вины перед другими легло на меня всей своей страшной тяжестью. На примере моей жизни можно проверить тот простой закон, что выходить из границ реального опасно и нелепо. Если бы можно было, я назвал бы свою книгу «Предостережение». Предостережением для всех, кто живет в своем вымышленном мире и не считается суровой действительностью. Что говорить о сожалении? Оно разрывает сердце, но оно бесплодно, и ничего уже нельзя исправить. Жизнь идет к своему концу. Поэтому я кончаю эту книгу небольшой просьбой к тем, кого я любил и кому причинил столько зла. Если время действительно очищает наше нечистое прошлое, снимает грязь и страдания, то пусть оно вызовет в их памяти и меня, пусть выберет то нужное, хорошее, что было во мне. Пусть положат эти крупицы на одну чашу весов. На другой будет лежать горький груз заблуждений. И, может быть, случится маленькое чудо. Крупицы добра и правды перетянут, и можно будет сказать: «Простим тому, потому что не он один не мог справиться с жизнью. Не он один не ведал, что творит. Мне хочется хотя бы маленькой, но светлой памяти о себе, такой же слабой, как мимолетная улыбка. Улыбнитесь же мне напоследок. Я приму эту улыбку как величайший и незаслуженный дар и унесу ее с собой в тот непонятный мир, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная». Странное впечатление оставляет эта последняя глава, где первоначальное покаянное настроение постепенно растворяется во все размывающих, привычных для Паустовского сентиментальных соплях. Но и такое признание для него уже много. Что породило его? Может быть, непосредственные впечатления о жизни, полученные в войну, и не дающих повода для сентиментальных иллюзий? Написание главы обозначено 1945 годом. Это соображение, кстати, может объяснить факт последующего ее изъятия из текста, когда ощущение некоего края, к которому подходит человек, заменилось привычными ощущениями самолюбования, заметное место, впрочем, занимающее и в приведенном тексте, в особенности в конце, где «они просто кричащи». Чего стоит одна улыбка, которую повествователь намерен забрать в непонятный для него, упомянутый явно для красного словца мир, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Заметим, что даже это, в меру искреннее, но все же не лишенное, лицемерие покаяния обращено не к Богу, а к человечеству в лице близких оратору людей. Не знаю, нашло ли оно с их стороны должный отклик. Лично у меня очень большое сомнение, что хоть кто-то из них приходил помолиться об адресате в церковь. Поэтому, добавлю в скобках, преодолевая неприязнь Паустовскому, я заставляю это делать себя самого. Хотя вздыхали о нем, как о хорошем человеке, которого нет рядом и с которым больше не свидится. Наверняка многие, по той простой причине, что загробный мир, в котором и происходят такие свидания, для них, как и для Паустовского, несмотря на заключительные слова его последней главы, не более, чем фигура речи. Но, в этом я тоже уверен, найдется немало людей, которые способны исправить это упущение и помолиться об отпущении грехов этого неумного, лживого, бестолково прожившего жизнь человека. В этом он в особенности должен быть близок многим из нас, из числа которых я не исключаю себя самого. И об упокоении его в том мире, существование которого, несмотря на последнее, не совсем искреннее, но все же не лишенное этой искренности желания обретения бессмертия, он навряд ли до конца верил. Хотя даже мне, не испытывающему к нему особо теплых чувств, что, добавлю, во избежание недоразумений не исключает сочувствия, хотелось бы надеяться на счастливое разрешение его участи там. Но это зависит не от меня, не от нас, но от Бога.